Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Тут неделя была такая, что это вот не до чего было. Я думал, что я, у меня, в общем-то, готово следующее уже занятие, там все собранные цитаты, все, только надо это все привести в порядок. Но я вчера, говорю, пришел домой, просто упал, вдруг внезапно как бы так стало, что просто вот упасть и все. И сегодня с утра я смотрел, там правил, грамматику, все, но это там как раз вот следующее занятие будет о том, что такое внутренний смысл и как он связан с понятием учения веры. Ну, я еще раз посмотрел и заодно отметил, в чем для себя, в чем была ошибка вот этих вот людей, так называемых имелишили позиции. Ну, первое, мы с вами уже говорили, что они решили, что они получат небесную перцепцию в результате. А это мы уже разбирали, для, так сказать, людей духовного гения невозможно по определению. Не только для людей, даже для ангелов. А получив, и что вот они там уперлись, что вот подлинное небесное учение – это та доктрина, которая рождается в сознаниях людей. Ну и тут же привлекли, что Господь – это доктрина и все. А если это сошлись две таких подхода, что если у меня есть перцепция, и что подлинное учение веры – это та доктрина, которая рождается из перцепции, это значит, что смысл буквы латинского слова – это только используемый материал, а из него рождается подлинное новое слово фактически. С подлинным и смыслом буквы. И вот это и есть учение веры церкви. Волшебное, которое духовное из небесного источника. А я вот еще раз гляну, там четко сказано, что из слова рождается учение веры, связанное с этим, с жизнью в любви, то есть борьбе против зла и лжи, и жизнью в добром и истинном. То есть учение веры, оно всегда практически конкретное. И оно связано именно прежде и только с твоей вот личной жизнью. Вот это вот подлинное учение веры. И оно рождается, вот как мы с вами уже говорили, помните, у нас было когда-то занятие связанное, оно называлось от духовного, природного, духовному и небесному. И вот там четко было показано, что Сведенбург, он был вот среди ангелов, но он ничего не приносил из своего общения с ангелами. А это по-другому. То есть ангелы присоединялись к его природному и общались с ним в его рассудочном, понятиями его рассудочного, то есть Сведенбурга. А уж тем более у нас, то есть учение веры рождается, когда ангелы соединяются с нашим рассудочным, которое образовано из буквального смысла слова. То есть сначала рождается смысл буквальное слово, и он отличается от буквы слова тем, что он рождается в просветленном рассудочном восприятии. Сначала человек себя формирует природное рассудочное. То есть там подход какой? Вот у человека, у любого человека, даже какой-нибудь там племени Мумба-Юмба или какой-нибудь советского атеиста, формируется природное рассудочное. Оно формируется как? Из его чувственного опыта. Ну, у каждого вот с детства есть какой-то чувственный опыт. Как конфетку выпросить у родителей, как там побегать с приятелями, что там встретил интересное, трамвай увидел, все. И вот осмысление этого чувственного опыта к определенным годам формирует у человека чисто природное, рассудочное, но из чисто природного опыта. Причем, поскольку все предметности природные, они представительствуют по соответствиям какие-либо духовные состояния, но животное, там чувства, растения, это
побуждение сознания. Минералы, там все эти камни, они тоже какие-то основания, самые внешние сознания,
то это рассудочное формируется на самом деле из основания для этого рассудочного, так называемое познание веры или же представление природное, она же память природная. Это все духовности, которые присутствуют образностями неких природных вещей, которые человек действительно принимает за реально существующую природную реальность, составляя состоящую из природных вещей. Но она построена определенным образом, потому что она представительствует состояние духовное сознание нашего человечества, скажем, или же вообще большого человека неба. И из осмысления путем синтеза и анализа формируется просто природное рассудочное. Но это природное рассудочное не может быть просветлено Господом, потому что оно представительствует по соответствиям самые нижние слои мира духов, или же, самые нижние слои мира духовного. А поэтому человеку дано слово, где те же вот предметности, слова, образности собраны, мы с вами разбирали вот эти образности, как вот слова превращаются в образности, но там они построены в божественном порядке. И вот когда из него формируется природное рассудочное, вот это природное рассудочное уже может быть Господом просветлено, и тогда рождается рассудочное духовное. А уже из этого духовного рассудочного формируется учение веры, она же внутренний смысл слово, оно же фактически в своих нижних областях смысл слова буквальный, который отличается от смысла буквы тем, что он представляет смысл слова буквальный, он такой, какой он должен быть. То есть смысл буквы слова – это просто понятие образности, такие же, как и в мире. Но поскольку они собраны в представительности божественного сознания, то они формируют внутри человека внутреннейший смысл слова или же смысл слова буквальный, и если человек живет в согласии с этим смыслом, у него рождается рассудочное, и в этом рассудочном у него засевается человеческое, потому что до этого у него человеческого просто нет. Он мужской и женский. Это не человек, это не мужчина и женщина, это мужское и женское. Оно проточеловеческое. И вот когда сформировалось вот это вот человеческое, и в нем рождается, в рассудочном, в нем рождается учение веры. То есть восприятие внутреннейшего смысла слова в отношении образа жизни. То есть, когда отталкиваясь от буквальности смысла буквы слова, рождается представление о том, как надо жить. Сначала оно рождается из тех мест, где смысл слова духовный через смысл слова восприятия внутреннейшее просеивает, это в тех местах, которые относятся к заповедям жизни. И вот человек начинает жить по этим заповедям жизни, и тогда его человеческое может быть Господом исполнено благолюбием или же духовной степенью божественной любви, и из него в нем рождается новая воля. И вот эта вот новая воля и есть человеческое просветленное, или же новое человеческое, новый человек, в отличие от его ветхого человека, или же Адама. И вот это вот человеческое в нем тогда и есть, обладает разумением внутреннейшим смысла буквы слова, которое есть учение веры. И вот именно про это учение веры говорится, что в нем присутствует сам Господь. Но это, опять же, оно не рождает никакого нового слова. Это лишь бесконечные вариации слова старого. Вот латинское слово говорит, что слово это как сад, в котором деревья приносят плоды, а потом они падают на почву человеческого сознания, и из семян там вырастают новые деревья, то есть новое штуку дерева. Это как бы постижение истинного и доброго, или же побуждение. Но рождаются новые побуждения, и внешние этих побуждений, то есть подлинное понимание, это и есть вот это учение веры, которое есть Господь в сознании человека. Но это не новое слово, опять же, это вариации на бесконечные. И поэтому смысл
буквы не отвергается, он остается. И латинского слова, и греческого слова, и древнееврейского слова. И более того, даже
вот в сознаниях христиан, как мы называем, старохристианских, которые ничего не знают о подлинном учении, ну вот латинском слове, в них все равно может рождаться подлинное учение веры из Ветхого и Нового Завета, если они их относят к жизни. И даже в иудеях может рождаться из Ветхого Завета учение, подлинное учение смысла слова буквального, которое, если они относят его к жизни, если они живут в согласии с заповедями, которые они видят в Ветхом Завете. Потому что в Ветхом Завете полно заповедей, которые учат именно любви к ближнему. Отучают человека от жадности, от себелюбия и учат его жить ради других. И вот это и есть вот это учение веры, но оно всегда индивидуально. Оно может выражаться там в проповедях, поучениях и так далее, но это все в рамках существующего, это как бы раскрытие внутреннейшего смысла слова, буквального смысла слова. Оно помогает, вот это есть учение веры церкви, оно помогает лучше усвоить и осмыслить слово, скажем, латинское слово, но оно не отвергает его смысла буквы. Потому что это все, это как бы, знаете, вот есть такое в музыке понятие вариации. Вот композитор, когда написал там, он дает, тему задает. А каждый уже исполнитель эту тему берет и по-своему исполняет. Там на скрипке, на фортепиано. Это вот если послушать симфонии, там есть вот как бы играет там ноты, все для оркестра жестко задано, а потом наступает момент для солиста, дается тема, и вот он исполняет. Эти вариации могут бесконечно варьироваться в зависимости от того, как исполнитель это поймет или исполнит. Но на тему, заданную композитором, включенную в симфонии. Это не как в джазе. Вот он. Угу.
Ну, я хотел сказать, что это не факт, что мы всегда понимаем смысл буквы, правильно? Потому что оно бывает там такие...
И мы его вообще не понимаем. Мы начинаем его понимать только из буквального смысла слова, которое рождается в нашем просветленном рассудочном, если оно у нас появляется. Вот тогда мы смысл буквы понимаем из смысла буквального. Вот это очень четкая разница. Это, кстати, просто молодчина. Альфред Аптон, который в своей книге вот это вот «Корона всех откровений» определил эту разницу между смыслом буквы и смыслом буквальным. То есть смысл буквальный – это внутреннейший смысл слова, рождающийся из внутреннего просветления. Это подлинный смысл слова, в котором вся сила, а что это значит, вся могущество и вся сила, могущество бороться со злами. Когда говорится о могуществе слова, имеется в виду его могущество бороться со злами и лжами. Вот где его могущество.
А вот это вот учение веры, вот каждое слово сначала рождается как учение веры, но вот слово Ветхого Завета, Моисей-то он принадлежал каким-то религиозным этим вот еще аврамической церкви, а то, что он учил, это было учение веры, а потом оно стало словом. Вот Господь, то, чему он учил как пророк, он же выступал как пророк в иудейской церкви, это было учение веры. Но если оно рождается из божественного источника, то оно со временем становится словом. Вот там разница между пророком и обычным человеком. И Сваденборг, вот он учил учению веры, которое со временем стало словом. Но для того, чтобы каждый из нас мог стать пророком и учить в том, чтобы это стало новым словом, ну, нам, мягко выражаясь, кое-чего не достает. Поэтому наше, вот то, что мы рождаем из этого, все эти, ну, вот священники, допустим, все эти проповеди и так далее, они не становятся новым словом. Хотя... Поскольку эти считали из Гимлишилир, что они рождают из небесного источника, то у них это возникло подозрение, что то, что они рождают, это и есть новое слово.
типа новый внутренний смысл, да, который они постоянно продуцируют.
Да, да, да.
И выпускают как фабрика, да?
Да, да. Учреждается, что вот этот Гимели Шерер, что он точно так же есть смысл внешний, смысл внутренний. Но что он уже отодвигает Третий Завет на место, вот как он в Третий Завет в свое время отодвинул новый и ветхий. И что понимание Третьего Завета возможно только из вот этого Гимели Шерера. И вот в этом учение веры, оно должно отталкиваться от смысла буквального, или же смысла буквы, подтверждаться смыслом буквально. Отталкиваться оно должно от смысла буквы, подтверждаться смыслом буквально, то есть пониманием. И вот в нем вот некоторые меня постоянно упрекали, я не буду называть кто, что вот я как бы беру терминологию, которой нет в латинском слове. Я употребляю и научные термины какие-то, и психологические, и так далее. Но посмотрите, вот сам же Сваденбург. Его тоже можно было в этом упрекнуть. Он какие-то научные, он говорит, что вот научные люди понимают это так-то и т.д. То есть его учения не было, вот как обычный богослов, возьмите. Он употреблял только то, что он заимствовал из Ветхого и Нового Завета. Но поскольку учение веры, оно рассчитано на жизнь, то есть рождалось новое наставление в том, как надо жить. Заповеди Ветхого и Нового Завета истолковывались в совершенно новом смысле. Вот, например, там заповедь, что ты должен раздать все свое имущество. До этого оно понималось однозначно. Вот это относится конкретно к твоему имуществу, которое ты должен раздать, что богатый не может войти в Царство Небесное. А в латинском слове это получилось совершенно вот, в учении Сваденбурга, совершенно другое истолкование. Что имеется в виду, что это относится к духовным пониманиям слова, но что вот в отношении мирского имущества, что наоборот, просто человек не должен быть жадным, и он должен совершать своим имуществом общественное служение. И тогда он входит в Царство Небесное, а вовсе он не должен раздать это все нищим. Потому что вот это вот великонищенское, что богатый раздает все нищим, нищие все это проедают, и все опять бедные. А никакого общественного... Это на этом построен социализм, кстати. Потому что капиталист, когда он имеет добавочную прибыль, он ищет как бы вложить в производство, куда-то пристроить и так далее. А социалистическая система хочет это все раздать бедным, нуждающимся. А в результате начинает кормить бездельников, которые разрушают общество. А у людей работящих пропадает стимул трудиться. Потому что, а что, вот он трудился, работал как собака, у него все забрали и раздали каким-то бездельникам. А он как был нищим, так и остался. А человек все-таки, ну, очень мало найдется тех, кто будет работать исключительно за идею, да еще кормить бездельников при этом. Потому что у человека своя семья, свои какие-то собственные нужды. Ну, это как бы поощряется. Вот если вспомните Советский Союз, был какой-то там рационализатор, все. Мало того, что его долбали за то, что он рационализирует, а он смотрел, что все получают одинаково, так он еще себе какие-то проблемы получает. И он думал, а я в конце концов приходил к выводу, а что я буду? Ну, буду как все, и все меня будут любить, и нифига не буду делать, и получать те же деньги. И в результате вся эта система рухнула. То есть нужно помогать бедным. Но только тем бедным, которые бедные по обстоятельствам, которые хотят работать. Вот говорится, что человеку нужно подарить не рыбу, а удочку, чтобы он себе рыбу выловил. Так у него нет удочки, он не может выловить рыбу, он страдает, умирает от голода. А тогда ему удочку, он пошел, поймал рыбу, и в следующий раз поймает. Ему один раз только надо дать удочку, и дальше он уже начнет сам развиваться, если может. А если не может, ну так что ж, если он не хочет. И то он фактически общественный паразит, который губит общество. когда ему даешь удочку, он его пытается продать и пропить деньги, полученные за удочку. Он имел в виду, что ему вообще-то на выпивку деньги нужны. Вот сейчас вот выпить, и завтра, чтобы всю жизнь опять наладилась. И вот латинское слово развило вот эти заповеди жизни. Оно все заповеди жизни, которые в христианской церкви были, ну, такие очень примитивно понимаемые, она превратила, дала в виде развитой системы социальных отношений. То есть человек может жить нормально в обществе, трудиться, производить что-то и следовать за заповедями слова, вот этого латинского слова. И Сведенборг для этого привлекал и свои знания по анатомии, вот для описания большого человека неба. Если бы у него не было этих знаний, он не смог бы описать. Ну вот можно привести пример. Жизнь, допустим, она прежде всего, конечно, касается нашего отношения к доброму и злому, к соблюдениям заповеди. Но не только же, например, вот в жизни у нас есть сейчас компьютер. А о компьютере там ничего не сказано. Как же применять это слово компьютеру? А компьютерные, с другой стороны, образы могут очень хорошо иллюстрировать что-то, что связано с понятиями, ну, как бы виртуальной реальности, например. У Сведенборга приходится очень долго термины применять, чтобы как-то к этому подойти. А сейчас вот ты говоришь виртуальной реальности, все понимают, что это такое. Говоришь там этот... Ну, виртуальный диск, все понимают, что это. Только надо знать термин. Понятно, что если прийти там в какую-нибудь село и начать им рассказывать про виртуальную реальность, то они будут на тебя смотреть, выпучив глаза, что-то несешь что-то такое. Но они, и если ты им начнешь латинское слово проповедовать, тоже будут досмотреть, выпучив глаза, потому что там, ну, какие-то сложные вещи по анатомии, по физиологии, по космологии. Им бы что-нибудь попроще, вот вроде этого, ну, Евангелие, да? Ну, поэтому в латинском слове вот есть евангельские заповеди, но объясняют там, что это имеется в виду какие-то внутренние составляющие, что богатство это имеется в виду внутреннее. Но опять же, в селе это сложно объяснить, потому что у них вообще нет никакого понятия, никаких внутренних там представлений, богатствах, у них все вот... То есть, поэтому в латинском слове есть разные уровни, но их надо приспосабливать к аудитории. Но с другой стороны, утверждать, что нельзя применять никаких других терминов и так далее, это значит сознательно ограничивать возможности осмысления, то есть понимание вот этого внутреннего смысла латинского слова. То есть в рождении учения веры допустимо применение любых терминов, любых вот этих вот терминологий и так далее. И вообще латинское слово, оно заточено на изучение человеком своего сознания. Вот есть даже еще, кажется, это для Павла, нет, познай себя, вот эта фраза в Новом Завете. А латинское слово дает возможность человеку изучить свои внутренние состояния, сознание и оперировать с собой как с, ну вот, то есть понимать, менять что-то и в своей внутренней жизни, и в своей внешней жизни. Для этого очень подходят и психология, и физика, и компьютерные знания. То есть вот развитие вот этого вот учения веры, с одной стороны, не нужно превращать его в новое божественное откровение, а с другой стороны, это дает исключительную возможность к пониманию старого божественного откровения, то есть латинского слова во всей его полноте. Опять же, вот Сведенборг, как мы уже не раз говорили, был в свое время на пике науки своего времени. Но сейчас эти науки существенно усложнились. Как усложнились? То есть стали лучше понимать вот эти
комплекс чувственных образностей, который называется природной реальностью или же внешней реальностью. И если использовать современные достижения науки, можно гораздо глубже понимать то, что латинское слово, используя научные терминологии, научные понятия, описывает подлинно внутреннее духовное состояние сознания, структуры мира духовного и так далее. И это опять же рождается вот это вот новое учение веры в церкви, которое, не являясь новым словом, помогает гораздо лучше понимать вот это вот слово старое, или же латинское слово.
Ну, так получается, что наука в слове как бы в самом зарождающемся состоянии находится, правильно? То есть Эдинбург дожил как раз... Ну, эти эпохи совпадают, когда начинается технический прогресс, mm-hmm. и когда ну, дописано уже полностью слово латинское. Да? То есть латинское слово раз на грани находится между тем, как человечество впало в науку. Да? Mm-hmm. То есть ту науку, которую он использовал, она еще такая простенькая, да? Угу. Когда только микроскоп, наверное, появился, и вообще приборы научные начали появляться.
Но основы, в общем-то, были заложены тогда. Вот та же, например, физиология.
Да, и он сам, собственноручно составил энциклопедию. Угу. То есть это было первое по металлургии.
То есть основы взятые... Вот, у него есть рассудочная психология, целая такая работа. И у него есть вот эта вот экономия, то есть описание царства души многотомное. Вот я говорю, я вот читал там поразительные вещи. То есть там заложены те основы, которые используют современное научное знание, потому что все основы современной науки были заложены еще тогда. Сейчас можно и детализировать. Но развивая те основы, то есть Господь заложил туда под основу, которая позволяет будущую науку использовать для углубления внутреннего духовного понимания. Вот развивать вот это вот учение веры в его научной терминологии, которую, основы которой заложены были Господом через Сведенборга в латинское слово. Ну вот та же анатомия. Даже психология.
Но это взаимосвязано, да? То есть гипотетически, если бы слово было написано там, на 200 лет позже, например, в середине 20 века, угу. если бы Сведенборг родился, то у нас бы до сих пор не было науки. Да? То есть это с появлением слова латинского начала развиваться наука.
Ну, это было наитие из мира духовного. То есть оно не случайно началось вот с...
То есть синхрон, два события синхрон.
Это было все взаимосвязано. Вот, например, древние египтяне знали электролиз. Угу. Они покрывали, в храмах покрывали позолотой через электролитическую. Нашли вот в Месопотамии древнюю примитивную батарейку, которая заливалась вином и которая давала вообще-то 1,5 вольта напряжения. Она использовалась именно для этого. Древние знали паровую машину, это еще Герон Александрийский. Ну, они ее для игрушек использовали. Там типа перед храмом разводился на алтаре огонь, и тогда двери автоматически открывались. А там на самом деле котел находился под огнем. И пар шел и запускал механизм. В средние века механики исключительно интересные вещи выпускали. Но это все не развивалось. Почему? Потому что, вот как этот ехидно заметил Савченко, что еще древние египтяне могли последовать за Фарадеем с его опытами с лягушкой, открыть электричество, они, собственно, открыть его уже знали. И разработать всю нашу электротехнику вкупе с электроникой, а также с механикой и так далее. Но почему-то это не происходило, потому что все, что существует в мире чувственных феноменов, оно отражает то, что происходит внутри духовного сознания. Это люди не потому развивают технику, что они умнеют природно, а это просто меняется их сознание природное таким образом, что они в состоянии становятся развивать технику. И просто их сознание, оно было ориентировано на другие вещи, оно не развивалось. А потом, когда люди совсем стали чувственными, и Господь дал им откровение вещей внутренних, побочным результатом стало развитие способностей, связанных вот с этим, с техническими возможностями. Вот недаром же именно Сведенборг основал современную металлургию. Дело в том, что до этого механики могли создавать даже механическую утку, которая ходила, крякала, клевала зернышки, какала там, весь механизм перерабатывал. Но это вот как подковать блоху, да? Только одна подковка и все. А современная техника могла развиваться только с появлением технологий, которая бы дала металлургические возможности для массового производства. Потому что пока не было металлургических технологий, не было массового производства. Ну, там какой-то чудо-меч выковали. Ну, какой-то там чудо-паровоз изобрели. Вот как у нас этот Ползунов. Нет, это не Ползунов. Кто-то в Питере сделал машину паровую. Но не было механического производства. Эта машина так и осталась игрушкой, развлекающей людей. А на Западе появились технологии массового производства. И пошло вот это вот развитие, массовая штамповка. То есть паровозы появились не только как эти, как игрушка. А их можно было наладить производство, посылать в шахты, там, на железные дороги. Опять же, рельсы можно было производить в массовом количестве, без чего паровоз-то, опять же, остается игрушкой. И, раз появились технологии, появились методы контроля этого, допустим, точности производства. Потому что вот этот Ползунов гордился, что в его между поршнем и стенкой цилиндра его машины нельзя пальцем просунуть. А на самом деле там должен быть такой зазор, чтобы с одной стороны не то, чтобы палец, а иголку не засунул, но с другой стороны, чтобы оно ходило друг в друге. То есть должна быть определенная точность полировки стен, точность выточки. Это все вот разрабатывалось в технологии. Но разрабатывать технологии не имеет смысла, если нет массового производства. То есть, да, Ползунов мог бы сделать идеальную машину, которая бы не пропускала пары и так далее, но толку, это все игрушка. И никто бы это не мог повторить. И изменение вот этого вот внутреннего сознания нашего человечества, они, во-первых, вызвали... Вот Сведенборг готовился к... Вернее, Господь готовил Сведенборга к тому, чтобы он получил новое слово. Но Сведенборг не сосредоточился на теологии с самого начала. Он что учил? Философию, технику, математику, физиологию, анатомию. К слову, он не подходил. И все это его манили морковкой, так сказать, научные слова. Он потом говорил, что я понял, что если я вот не занимался бы наукой, если бы у меня не было морковки, вот возможности прославиться, известности. Потому что мало людей готовы заниматься наукой исключительно ради самой же науки. Все-таки людям хочется что-то оставить в истории, войти там куда-то, какие-то аналы. И вот Господь его развивал. Вот это вот появилась его рассудочная психология, появились вот это описание царства души, экономия of the animal kingdom. А потом Господь сказал, что он должен науку оставить и заняться богословием. Вот он этим решил сначала, как бы первое приближение было до культа этому роды, любви и поклонения к Богу. И Господь ему сказал, раз ты уже созрел, ну-ка давай-ка переходи к священному писанию. И Сведенборг пишет, что он сначала не хотел. Потому что вот он был очень привязан к науке, ему хотелось науки, развивать все. Но Господь сказал, надо. И он оставил научное занятие. И все, что он развивал до этого научное, теперь послужило базисом для развития, изучения священного писания. Но он не стал чистым теологом, как бы выкинув все свой научный багаж, и ушел только вот. Вот как там какой-нибудь... там этот, который «Сумму теологии» написал, известный богослов. А он пришел со своим багажом, он его использовал. Если взять эту книгу «Тайны небесные», это самая первая из опубликованных. Вот если взять «Слово истолкованное», то там он в основном занимается осмыслением, сниманием внешней оболочки с Ветхого и Нового Завета, вообще со всего Писания. Но потом, когда он кончил, он это не опубликовал. А он перешел к «Тайнам небесным», где уже исходя из своего прежнего багажа, он совершенно переосмыслил свои богословские достижения, которые он получил в процессе чтения Ветхого и Нового Заветов, и появилась «Тайна небесная». А «Тайна небесная», вот если вы посмотрите, то там есть и главы чисто богословские, есть воспоминания из мира духовного, есть описания, связанные и с анатомией, и с космогонией. Те же «Земли во Вселенной» — это только вот выдержка из «Тайн небесных». То есть это как бы энциклопедия всего его опыта чувственного, основу которой, конечно, составляет опыт его богословский, но вокруг в качестве оформления, вот тут как бы, знаете, как самый драгоценный камень, но есть оправа, и в этой оправе все присутствует, и его опыт чисто научный, и его опыт социальный, и его опыт личный какой-то, и его опыт духовных прозрений, вот визионерский можно назвать. И это создает вот эту такую единую цельную картину, которую мы называем, скажем так, словом Третьего Завета, или же книгой «Тайны небесные», в которых раскрываются небесные тайны не только священного писания, но и строения человеческого тела. Это что же тайны небесные? Большой небесный человек, представительство по соответствию между духовными состояниями сознания и внешними чувственными образами, теми же животными, теми же растениями, теми же минералами. То есть он выдал в результате тайны небесные всего чувственного человеческого опыта. Но этого бы не было бы возможно, если бы Господь не попустил развитие сознания нашего человечества, связанного с техническими нуждами или с техническими желаниями. То есть техника, натурофилософия, то есть исследования космогонические. Ведь эти-то исследования начинались не для изобретения техники, а чтобы постичь Вселенную, как она есть. То есть чем занимались ученые? Сначала они были полностью сосредоточены, ну, когда они богословы были, они были сосредоточены на Священном Писании. Потом пришли, вот это ж вышло из церкви, это какие-то прелаты становились научными исследователями. Они говорили, что вот у нас есть два Евангелия. Есть Евангелие Божественное, текст, и есть Евангелие Природа. Это тоже божественная истина, но в чувственной, доступной нашего восприятия виде. И что мы, применяя аналитическое постижение, можем тоже оттуда делать какие-то выводы истинные. И вот так появилась натурофилософия. Астрономия, изобрели телескопы, микроскопы, начали все это тщательно изучать, тщательно смотреть. И началась натурофилософия, которая стремительно уходила от Бога. Вот Сваденборг тоже был натурофилософом, но он шел к Богу. Он везде искал Бога. Поэтому Господь ему давал внутреннее прозрение. А другие, наоборот, со временем начинали подозревать, что, может, никакого Бога и нет, что Вселенная – это механистический механизм, который существует сам от себя. Ну, некоторые там мать природа, но умные понимали, что это мать природа. Просто там переплетение мертвых сил между собой, которые там дают какие-то эти. Правда, оно как-то не складывалось. Потому что вот когда открыли второй закон, третий закон термодинамики, что энтропия со временем растает, что Вселенная, если бы она состояла вот из, как наука представила ее, чисто механистических элементов, там, атомов каких-то и так далее, она бы просто со временем превратилась бы в ровную серую массу. Как говорил один известный физик, вот этот парализованный, что глина не превращается сама по себе в чашку путем обжига, там, формирования. Наоборот, чашка стремится превратиться в глину,
рассыпаться со временем и вернуться обратно в это состояние. Вот это называется энтропия нарастает. Мы видим, что она не только не нарастает, а что она наоборот все переходит в совершенно другие формы. Помните, я говорил, что если подходить последовательно к компьютерному производству, можно сказать, что вот эти примитивные еще Atari через XT эволюционировали потом в современные смартфоны. Ну, если игнорировать существование инженеров, производства, техников и так далее. Ну, и говорит, что вот они каким-то методом. И вот современная натурфилософия, она игнорирует существование нити из мира духовного формирования действительности им по соответствиям. Она все списывает на вот эту механистичность. И на самом деле все эти современные механистические теории, выросшие из дарвинизма, они столь же смешны, как утверждение, что там примитивные калькуляторы путем метода эволюции эволюционировали до смартфонов. Как это взяли, так и эволюционировали. Почкованием размножаясь. И вот наука-то появилась еще до Сведенбурга, энтрофилософия, но она существовала в очень зачаточном состоянии. Там, потому что телескопы изобрели, микроскопы изобрели, занимались экспериментальными исследованиями, а Сведенбург занимался обобщением чужого опыта. Он же, хотя и умел шлифовать линзы, но он не занимался созданием телескопов, он покупал чужие инструменты. То же самое с опытом экспериментальным. Он покупал чужие книги, где люди проводили эксперименты. Та же анатомия. Он сам не занимался анатомическими исследованиями. Он пользовался результатами чужих экспериментов. Но он их обобщил и представил вот в таком вот виде, как мы имеем в его так называемых натурофилософских работах. Хотя на самом деле они как бы подлинная натурофилософия, которая через природное постоянно стремится взирать к божественному источнику этого всего. То есть настоящая подлинная натурофилософия. Ну что, может, какие-то вопросы будут?
Мы уже эту тему, по-моему, раскрывали, только немножко с других сторон.
Да. Это вот я как бы...
Для обобщения?
Да.
Но учение веры – это все-таки слово?
Это внутреннейший смысл слова, примененный к конкретным жизненным обстоятельствам. Это осмысление, рассудочное осмысление, просветленное смысла буквального слова.
То есть, скажем так, детали.
Угу.
Деталировка.
Это не деталировка, а детали конкретного
принадлежности.
Да, да. Детали конкретного практического применения. То есть способа конкретного практического применения. Опять же, это я подготавливаю фундамент. На эту тему будет следующее занятие. Внутреннейший смысл слова, учение веры. Это я как бы даю такую предварительную презентацию. А в деталях, если Бог даст, это уже будет на следующее занятие.
Там кофе еще есть?
Есть.
Ну, половину того можешь налить. Все. Mm-hmm. Спасибо.
Но это очень важные детали на самом деле.
Это же относится конкретно к жизни. А без этого не будет.
Ну, потому что мы видим, что из этого получилось.
Спасения не будет. Если не будет это все к жизни применяться.
Ой. Причем Питкин это понимал, что вот учение веры, то, что относится к жизни. И он не занимался в основном такими общими рассуждениями. Он все прилагал конкретно к жизни.
Лично но для себя.
Только, да. И, ну и для проповеди, и все. Но он вот это было, что его он думал, что это происходит из некой небесной перцепции. А это задавало очень...
Но он об этом не говорил.
Он и говорил, почему не говорил, да. Просто он под конец убедился, что как-то... Он ведь задача-то была. Думали, что они сейчас все станут небесными, образуют тело церкви, вот как древнейшая церковь, единое тело.
Питкер так думал?
Да, и все они так думали. И они собрались, что вот они родят вот это новое учение веры, которое фактически будет новым словом. И вот оно и будет подлинным словом новой церкви. Они прямо этого не заявляли, но это было видно, это как бы следовало логически. А вот там Виталий перевел, разместил на сайте его проповедь 72 года, где он говорит, что мы, ну, после всех этих того, что произошло, когда все это развалилось.
Кто говорит?
Питкер в своей проповеди говорит, что мы еще ни в какие небесные состояния не вошли, мы все еще находимся просто в природных состояниях. Но это значит, что он не отказывается от мысли. Значит, что мы просто не доросли.
Да.
Но теоретически мы могли бы дорасти, если бы приложили.
А это не так.
А это не так, да. Вот это вот у него до конца жизни оставалось и налагало свою тень на все, что он писал. Вот в проповедях это меньше прослеживается, потому что проповеди у него ориентированы на конкретную жизнь общины. А вот его общетеоретических построениях, ну, правда, это стяжание небесного, к сожалению, постоянно присутствует. У меня сегодня с утра были очень интересные мысли, но я сейчас не чувствую себя в состоянии их последовательно изложить.
А если не последовательно?
Ну, это не так не изложишь. Это такая очень... Ну, связано с человеком, как с потоком состояний. Но, говорю, вот как-то голова совсем такая. Вот когда я только из сна вышел, оно было четче все это понималось. То есть человек — это как река. Вот в нем постоянно идет смена потоков состояний. И это... Вот образы его чувственного существования, это как, знаете, как турбуленция потока. Вот, видали, знаете, поток идет, и начинается турбуленция, и появляются какие-то картинки. Вот камешек кинули в такой поток, и пошли вот эти вот разводы. То есть это очень интересно, это все время Савченко этим занимался. Он тоже вот дал жизнь как турбулентный поток, эти состояния. И... В основном, ну вот река бежит, она натыкается на камни, на пороги, начинаются буруны. Вот то, что мы воспринимаем как свое природное существование, это вот эта картинка на верху этого потока. Все эти завихрения, все эти буруны и так далее. И по божественному проведению русло реки учтено, где какой камень должен стоять, где какой это, вот чтобы образовалась определенная картинка. Но человек может пытаться... на это влиять, скажем, меняя силу потока, то есть вмешиваясь в это. Вот поскольку последним началом существования принадлежит вся сила и все могущество, то человек вот вроде бы не может нижнее влиять на верхнее, более тонкое, но более внутреннее. Но тем не менее существует магия. То есть человек, поскольку духи привязаны соответствиями к чувственным образом сознанию, ну, в обычной жизни человека, то духами можно управлять отсюда. Не непосредственно, а опосредованно. То есть, ну вот, как бы привести пример, вот есть земля, одно дело, как если, ну вот какие-то прилетели там, вот как лес, что там, какие прилетели семена по божественному проведению, такой лес вырос. А можно лес выкорчевать, насадить сад. Это может быть по божественному проведению. Вот, и человек это делает из внутреннего вдохновения. А может быть по чисто инженерному искусству. Вот, человек себя оформляет, ну, особнячок строит, да? Но... это ж когда появляются эти деревья, этот домик и так далее. Это ж почему оно появляется? Потому что образы внутренние мира духовного проецируются сюда,
А почему они проецируются именно таким вот образом? Потому что вот на уровне абстрактно-инженерном родился некий план, который вот инженер не может создавать какие-то новые образности. Он всегда использует то, что есть. Глина, песок, известь, семена существующих деревьев. Ну, правда, появляется генная инженерия. Но она, опять же, работает с существующими растениями. То есть ничего нового не создается. Только комбинируется старое. И вот так вот магия влияет. То есть человек путем создания некого своего ландшафтика здесь, он влияет на духовный мир, замысло ландшафтика. А уже из духовного мира найти такое, что появляются и силы, и появляются стремления, и рабочие, и создается вот этот вот сад. Но он может быть и совершенно противоположен божественному порядку. Я не говорю божественному замыслу, потому что он может возникнуть по попущению божественному, а не по божественному провидению. Но попущение тоже относится к образам божественного порядка. То есть все маги находятся под божественным попущением. Но это тоже закон небесного порядка. Они из него не выходят. Просто Господь дает человеку возможность злоупотреблять своими рассудочными возможностями, своим планированием и так далее, чтобы сохранить его в свободе воли. Потому что если свободу воли забрать, он превратится в куклу. Из него можно сделать идеальную куклу, но это будет всего лишь кукла. И вот Господь это сохраняет, поэтому магам создается иллюзия, что они сами по своей воле могут влиять на божественный порядок и даже, так сказать, подчинять себе самого Бога чуть ли. Но это злоупотребление свободой воли, и оно существует только потому, что на то есть попущение, только в рамках этого попущения, а никакого другого. Но все равно человек, как говорится, он может идти, вот в молодости человек, он, знаете, вот приходят у него побуждения, он действует исходя из этих побуждений. То есть он находится во власти духов, которые к нему присоединены. Они его делают таким, какие они хотят. А со временем человек учится сопротивляться этому духовному наитию. То есть не принимать побуждения из того мира, не давать воплощаться формам. То есть побуждение стремится воплотиться в форму жизни. Человек что-то захотел, побежал, сделал, да, приложил все усилия, свернул горы. А потом он начинает как бы замыкаться сам в себе. Он что-то, не надо мне ваше этого, что-то мне ваше побуждение. И духи этого не любят, потому что человек становится все менее управляем, но он начинает как бы и костенеть, деревенеть, вот застывать, превратиться, знаете, в такой какой-то эбонит такой, постучишь, он твердый. Вот почему молодые, они такие активные, все, горы сворачивают, а старики, они в основном заползают в свои эти вот, но зато они любят манипулировать, они любят добраться до какого-то управляющего места и управлять молодыми, как они там будут себя, куда они направлять их. Он сидит себе где-нибудь на дачке правительственной, а молодые за него бегают, сражаются, умирают, строят, а он только задает им планы.
У него есть уже жизненный опыт, и он им пользуется.
Ну, и он сумел оседлать систему управления молодыми. Это же не так просто. Потом заставить их делать то, что тебе нужно. А для этого есть административная система, это как деньги, которые позволяют человеку присваивать то, что он не производил. И вот точно так же административная система позволяет человеку заставлять других делать то, чтобы они сами, возможно, делать и не стали. Ну, вот как война сейчас развязана. Один человек его фактически развязал, потому что он по себе подчинил методы административного управления. И другие, соответственно, тоже действуют в том же направлении. А куча молодых умирает и ничего не может сделать, потому что за ними пришли, их мобилизовали, отправили на фронт. И они из-за этих... Ну, наши вроде бы не старички, но наши и не сами собой управляют. Ими управляет кое-кто гораздо более сидящий далеко. Далеко. И вот. Но такие люди, он может быть примитивным администратором, он может быть и магом, да, он может управлять изнутри, внутренними этими, управляет духами. Этот администратор сидит и думает, что он всем управляет, а в это время за его спиной стоит тот, который им управляет, только невидимо для него самого, то есть управляя его побуждениями, его стремлениями. И, но такой человек, он хуже управляется духами, потому что он хозяин своим побуждением. Но при этом он платит за это тем, что он как бы деревенеет. Потому что защищаясь от духа, потому что человек живет именно наитием духов. Тогда в нем жизнь бьет ключ.
Его все-таки да, не чисто да. его, а...
Они вообще не его, а побуждение да, духа.
От да. каких-то духов.
А тут он как бы начинает контролировать, краник ставит, что-то дает, что-то не дает. А духам оно тоже не нравится. Духи-то они хотят вот полностью воплощаться, а тут ими начинают крутить. Того делает, того не делает, то побуждает, но не так. И поэтому со временем это духи начинают отступать от такого человека, он все больше и больше все замыкается, и в результате превращается в этого ксакала, который, если не подчинар, а только на правительственной дачке сидит и так грустно взирает на происходящее. Плюс начинает нарастать болезни телесные, естественно, со временем, невзирая на самую хорошую медицину. И человеку уже ничего не надо. Ему бы только покой и там сидеть на природу смотреть. А он из должности не может уйти, потому что его тут же съедят. Редко бывают люди, которые до конца жизни радуются всему этому. Я думаю, что и Сталин под конец не радовался. Вот Брежнев, говорят, он постоянно на пенсию просился. А его не отпускали, потому что он устраивал на этом месте всех. И он становится заложником всех своих усилий.
Получается такая как бы яркая картина видимого проявления вот этого влияния духов всяких.
Да,
так
да,
вот
да.
Это теперь видно, что и уже хотел бы уйти, а уйти не может.
Да.
Уже его определенная группа держит, и уже он не свободен никак.
Тем более, что если он связан внешними обстоятельствами, то просто его съедят и повесят, если он так возьмет и уйдет. Вот вроде Гитлеру удалось в свое время соскочить с этой качели, когда он привел все к катастрофе.
Тут обстоятельства. Все-таки тут обстоятельства сыграли роль.
Ну, он нашел тех, кто помог ему унести ноги.
Понятно.
Скажем так. Это иначе, да, его бы действительно пришлось кончать с собой посреди Берлина. Ну и как Гитлер, он умер. А то, что там какой-то Адольф где-то уцелел, это уже... То есть для Адольфа это было хорошо. Ну, он, говорят, уехал там в Аргентине, жил, там природой любовался. То есть он не стремился вернуться в политику.
Ну, он там кое-кого консультировал. Но это к нему обращались
да,
в основном.
Да,
не он сам искал.
Это уже, да, такое... Консультация и управление совершенно разные вещи. То есть, а как Адольф Гитлер, да, он погиб посреди Берлина... как политическая фигура, как диктатор немецкий. Это уже была совсем другая жизнь, другой человек. Но не всем так удается. Наполеона, которого засунули на этот остров Святой Елены. Но Наполеон бы как раз с удовольствием правил. В отличие от Гитлера, он рвался в политику. Но ему не давали. Вот есть такие люди, которые будут идти до конца. Вот вроде Сталина. Которого, если бы не отравили, то он бы им еще показал Кузькину мать. Вот он до конца жизни был под этим, под наитием этих духов и страстей. А Гитлер, по-моему, он такой был богемного склада характера. То есть он всю жизнь этим занимался, но он как бы наступал на горло своей любимой песни. Поэтому из него и правитель получился очень такой, потому что... Я читал исследования, они говорят, Гитлер обычно представляется как абсолютный диктатор, а на самом деле его двор представлял себе Камарилью, где там все грызли друг друга и был полный беспорядок. Вот Сталин, вот разница между Гитлером и Сталином, Сталин все контролировал сам. Все совещания, все технические новинки ему приносили, он вызывал все специалистов, они рассказывали и так далее. И все политических своих этих вот он держал вот так вот. А Гитлер, нашел Бормана, поставил между собой и всеми остальными Бормана. И Борман дозированно решал, что ему допускать, а что нет. Там доходило до того, что этот Геббельс писал Гитлеру доклад, подавал Борману, а Борман говорит, что не нашел возможности представить это фюреру. Если я представляю, кто-нибудь не нашел бы там представить доклад Молотова Сталину. Сталин такого не допускал. И вот поэтому я думал, что Гитлер был даже по-своему рад, когда он сбежал в эту Аргентину и жил там жизнью свободного художника. А Сталин сопротивлялся до конца. Его же хотели отправить на пенсию. Его полностью изолировали. В принципе, если бы он ушел на пенсию, то его бы никто не трогал. Но он ни на какую пенсию не стремился. Вот как в свое время Дэн Сяопин. Дэн Сяопин наладил Китай, спас его от катастрофы, ушел на пенсию, да, он оставил за собой слово последнего контроля, но он уже не управлял, он не сидел там наверху, в ЦК. Ему все-таки хотелось спокойной жизни под конец. А это редко бывает вот, для таких, чтобы они могли себе позволить уйти, даже оставив вот такой вот контроль. А вот нынешний китайский лидер, он, по-моему, относится к тем, которые будут, пока его ногами вперед не вынесут. Но это опять же зависит от того, как духи управляют человеком, насколько человек себе это позволяет. Ну, и позволяет это делать. Хорошо. Давайте тогда помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.